Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. 9 июля 2017 года исполняется 20 лет со дня подписания Украиной и НАТО Хартии об особом партнерстве. За эти годы произошло немало изменений. От решения Украины объявить себя внеблоковым государством до законодательного оформления Верховной Рады Украины, это произошло в июне, решение о том, что страна стремится стать участником Североатлантического Союза. Но насколько реальной является евроатлантическая интеграция и что на самом деле произошло и за эти 20 лет, и в особенности за те 3 года, когда Украине пришлось серьезно определяться с своим геополитическим выбором. Наши гости сегодня председатель Общественной лиги Украина НАТО Сергей Джечис и заместитель директора Института мировой политики Сергей Солоцкий. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, вот сейчас я хотел бы, чтобы мы с вами посмотрели сюжет, посвященный украинской евроатлантической интеграции. Пожалуйста.
За последние 20 лет украинские военные участвовали практически во всех миссиях и операциях под эгидой НАТО. Киев давно сотрудничает с Североатлантическим альянсом в военной и политической сферах, в областях информационных технологий, экологии, освоения космоса, а в последнее время и в вопросах кибербезопасности, реабилитации раненых военных и разминирования, реформирования системы командования и управления армией. В Киеве считают необратимым выбор в пользу членства Украины в НАТО и заявляют о том, что на востоке страны национальная армия защищает европейские ценности и ценности НАТО. После обретения независимости Украина провозгласила себя внеблоковым государством, а ее внешняя политика долгое время оставалась многовекторной, балансирующей между Западом и Россией. В мае 2002 года на заседании Совета национальной безопасности и обороны было заявлено о курсе страны на вступление в НАТО. Впоследствии стремление Украины стать членом Североатлантического Союза было закреплено в законе об основах национальной безопасности и в новой редакции военной доктрины. Однако летом 2004-го, после встречи с Владимиром Путиным, тогдашний украинский президент Леонид Кучма неожиданно заявил, что Украина не готова стать членом альянса. Новый президент Виктор Ющенко пытался ускорить процесс евроатлантической интеграции Украины, но канцлер Германии Ангела Меркель и тогдашний президент Франции Николя Саркози, поясняя свою позицию нежеланием идти на конфронтацию с Кремлем, заблокировали предоставление плана действий по членству в НАТО не только Украине, но и Грузии. В 2010 году Виктор Янукович и вовсе отменил планы Украины по вступлению в НАТО. 8 июня 2017 года депутаты Верховной Рады возобновили курс Украины на членство в организации Североатлантического договора, которая, как заявили инициаторы этого решения, является самым действенным и эффективным инструментом обеспечения безопасности, сохранения территориальной целостности и суверенитета. Вступление Украины в НАТО, однако, ограничивают территориальные конфликты в Крыму и в Донбассе.
Ну вот, собственно, это такие основные контуры того, что происходило и может происходить. Но я хотел бы вас спросить, насколько, в принципе, даже вот после этого решения украинского парламента июньского, реально украинская евроатлантическая интеграция? Не окончится ли все той вот самой историей с Хартией Украины-НАТО, которая 20 лет существует и как будто позволяет серьезный такой формат партнерства, а на самом деле ничего не меняет?
Ну, я думаю, что сегодняшнее решение Верховного Совета Украины по изменению статьи закона о внутренней и внешней политике Украины очень важно, потому что в той редакции, которая была принята в 2014 году, когда началась российско-украинская война, общее мнение было такое, что мы должны отказаться от внеблоковости и вернуться к линии на сближение с НАТО, на сотрудничество с НАТО, то в той редакции закралась такая формулировка, которая, значит, ставила за цель достижение критериев членства в НАТО. А уже само членство в НАТО тогда отдавалось на откуп или президенту, или парламенту, или правительству, и неизвестно, кто должен быть лоббистом вступления в НАТО тогда, когда уже мы достигнем эти критерии. А то, что Верховный Совет изменил этот закон. Он поставил как бы на первое место главную цель членства в НАТО. Это меняет конфигурацию законодательную. Таким образом, обязательная такая цель для парламента, для президента и для правительства выполнять это решение.
Вот, Сергей, вам не кажется, что сейчас Россия сможет с большей, так сказать, жесткостью реагировать на какие-то там контакты между Украиной и НАТО? В НАТО будут говорить, ну, вы знаете, мы пока что не принимаем Украину, а в России будут говорить, видите, она сама хочет там вступить, к вам вступить, это вы ее подталкиваете, вот уже и депутаты ее приняли, такой закон, и вы вообще выстраиваете враждебную такую ось по отношению к нам.
Ничего более вредного и враждебного для России не может быть, чем сама российская политика. И в области безопасности в том числе, и решение Украины интегрироваться в НАТО ни в коем случае не является такой угрозой или риском для Российской Федерации, а скорее напротив. Если рассматривать даже в контексте событий последних 3 лет, то я бы, опять же, решение вступления в НАТО рассматривал как некую реакцию, как катализатор для такой интеграции, потому что не секрет, что само украинское общество не всегда воспринимало идею членства в НАТО, и только после аннексии Крыма, после известных действий России на юге и востоке Украины, мы увидели резкий рост людей, которые поддерживают интеграцию Украины в НАТО. Поэтому то, что происходит в Украине сейчас, это некий формальный, я бы сказал, ритуал, символические шаги, которые абсолютно были ожидаемыми, никакого сюрприза нет. Я думаю, нет даже сюрприза для российского руководства, даже если будут выпады, реакция острая Москвы на эту формализацию движения Украины в НАТО, то это скорее игра на публику, что ли, будет, потому что я более чем уверен, в Кремле были четко убеждены, уверены, что путь Украины в НАТО неизбежен. Я думаю, что даже когда Украина объявила о внеблоковом статусе, я думаю, даже тогда в Москве были убеждены, что это скорее некая маневренность режима Януковича, чем долгосрочное стратегическое решение и выбор Украины. Да, реакция России будет, но я не уверен, что она будет хуже, чем она была уже 3 года назад. То есть мы в любом случае в состоянии войны, и граждане России, вот слушатели, должны понимать, что то, что делает Украина, отчасти одна из причин, один из факторов, это реакция на агрессию Российской Федерации.
Я хочу вот, Сергей, вас о чем спросить. По большому счету, то, что говорил господин Солодкий, об обществе, которое стало замечать НАТО как важный, так сказать, фактор украинского будущего только после аннексии Крыма, это такой факт, который социологический, да? Потому что все эти годы большинство украинцев было за европейскую интеграцию, но меньшинство всегда за евроатлантическую. И я вас хочу спросить, как человек, который общественной организацией, связанной с евроатлантическим сотрудничеством, руководит. А как с обществом вообще работать в такой ситуации? Как людей переубеждать? Не получится ли так, что если вдруг удастся урегулировать те проблемы, которые есть у России с Украиной, вот территориальная целостность восстановлена, Крым возвращен, и тогда вдруг говорят, а зачем нам это НАТО, зачем нам ссориться с Москвой? Может быть, мы будем опять-таки где-то вот между Западом и Востоком, и там так будет проще?
Конечно, я согласен, что те большие цифры, которые есть сейчас, очень большие цифры поддержки членства Украины в НАТО, 74% среди тех, кто взял бы участие в таком референдуме, если бы он происходил, то они не будут держаться все время. Если, скажем, бы война прекратилась и Крым и Донбасс вернулся в состав Украины, я уверен, что эта цифра немножко бы уменьшилась. Но не так. То есть возврата к тому, что было, уже не будет никогда. В любом случае, в украинском обществе останется соотношение такое, что количество тех, кто за членство в НАТО, намного больше, чем количество тех, кто против.
Вы высказались о гипотезе некоторой, некой о нормальном урегулировании конфликта с нормальной российской властью. Когда это наступит, пока что сложно предположить, но если в России произойдет изменение власти, изменение внешней политики, в том числе в отношении Украины, я тогда вообще не вижу проблем вокруг вопроса НАТО. Не секрет, что даже Владимир Путин в начале своей карьеры президентской стремился перевести Россию в НАТО.
В это верите?
То, что он хотел?
Да.
Вполне,
верите, да?
Вполне, хорошо. Почему нет? Более того, я верю в то, что он хотел вступить в НАТО без условий каких-либо и был удивлен, что такие условия ему НАТО собиралось выдвигать. Если произойдет изменение режима, изменение поведения на международной арене России, я тогда вообще не вижу проблем, чтобы Россия подала заявку в НАТО, как и Украина, и они вместе шли к строительству, развитию общего пространства безопасности.
Если говорить о военном сотрудничестве, насколько это самому НАТО сейчас удобно, вот такое вот желание Украины попасть в Североатлантический союз? Может, это НАТО ставит сложное положение, особенно в нынешней конфигурации, в которой находится организация, да, которая до сих пор сама до конца не может понять, будет пятая статья выполняться, не будет, с какими странами, где надо действовать жестко, а где нужно осторожно?
Всем трудно, я скажу, да. Не только Украине. В НАТО тоже трудно, идут жаркие дебаты, и, конечно, даже если на уровне президентов Трампа это звучит, что будут они защищать Эстонию или нет в случае войны с Россией. То есть это действительно вопрос сложный. Но в любом случае мы, как страна, которая ставит себе цель в будущем стать членом НАТО, мы обращаемся к нашим партнерам, коллегам и говорим им, мы ждем помощи, мы хотим сотрудничать сегодня как никогда в практическом плане. Поэтому и та материально-техническая помощь, и инструктора, трастовые фонды, военная медицина, визиты, делегации, это все нужно, это укрепляет национальную безопасность страны. Я уверен, что без такого диалога, который есть сегодня с НАТО, у нас бы было больше убитых и раненых на фронте.
Изменилась риторика руководителей НАТО еще после того, как изменилось руководство в Соединенных Штатах? Можно так говорить?
Ну, НАТО все-таки это организация, которая состоит из стран-членов. Поэтому мы должны говорить, изменилась ли риторика государств-членов НАТО. Мне кажется, что не изменилась. А если изменилась, даже в лучшую сторону. Ту, которую в Украине не могли даже ожидать. Если вот посмотреть на президента Франции. Изменилась риторика Франции в отношении Украины? Наверное, да, она стала даже более четкой, чем во времена Оланда. Она стала даже проукраинской в какой-то степени. Изменилась ли риторика Трампа, Госдепартамента? По крайней мере, на уровне публичной политики нет, не изменилось. Абсолютно четкие, абсолютно понятное заявление, которое, в принципе, последовательно продолжают линию и политику Барака Обамы. Я не скажу, опять же, что этой политикой в Украине довольны. Наверное, хотелось бы получить большую поддержку и со стороны стран Европейского Союза, и со стороны Соединенных Штатов. Наверное, в какой-то степени изменение, перемена вот этих режимов, она привела к некой паузе, и новые лидеры пытаются вникнуть, войти в положение, понять ситуацию, разобраться по-новому. То есть это некоторая потеря времени, но я не сомневаюсь, что они придут к пониманию, к тому, что надо Украину поддерживать, только эта поддержка может привести к тому, чтобы Россия осознала все свои трагические ошибки, и Россия вернулась к соблюдению норм правил международного права.
Напомню, что в программе «Дороги к свободе» сегодня участвуют глава Общественной лиги Украина НАТО Сергей Джердж и заместитель директора Института мировой политики Сергей Солодкий, ведет эту программу Виталий Портников. Вот эти цифры, которые мы видим в социологических опросах, которые впервые зафиксировали преобладание сторонников вступления в НАТО над противниками, для меня это не просто там момент отрезвления, а момент такого потребления. Вот раньше нам НАТО было не очень нужно, поэтому мы говорили, зачем нам туда вообще вступать и так далее. А сейчас оно нам нужно, и поэтому мы все стали евроатлантистами. У меня вот такое есть вот большое опасение. НАТО – это же ценности, а не только потребление безопасности.
Конечно, и это объясняет, почему и в НАТО нет такого быстрого решения относительно Украины, потому что до 2014 года мы были внеблоковой страной и никуда не двигались, ни в какое НАТО. И, собственно, Россия не начала войну против нейтральной страны, против внеблоковой страны, фактически, Украина была такой. А сейчас, когда нам плохо, мы хотим, чтобы Украина стала членом НАТО, и, конечно, это все быстро так не происходит. Тем более, даже и на бытовом уровне до войны еще были такие рассуждения, что нам не нужно идти в НАТО, потому что, возможно, это участие наших солдат в каких-то миротворческих миссиях, это нам не нужно, лучше без этого. А сейчас, когда у нас есть война, то нередко мы слышим, что мы бы хотели, чтобы армии других стран нам помогали, технически, но прежде всего. И в этом плане есть сложный дискурс в обществе.
Я немножко буду адвокатом украинского общества. Мне все-таки кажется, что здесь речь не о потребительском характере мировоззрения украинцев, а я бы объяснял это немножко другими вещами. В частности, одна из главных причин, почему украинцы не хотели вступления в НАТО, это стремление избегать острой реакции России в первую очередь. То есть украинцы были настроены на вот такую миротворческую позицию. Плохо ли это хорошо? Наверное, хорошо. Украинцы всегда были против войн. Они вынуждены воевать, потому что эту военную ситуацию навязала именно Россия своей политикой агрессивной последних 3 лет. Сейчас, когда украинцы поменяли свое мнение в отношении НАТО, они нужно, чтобы поменяли. Они оформили, скажем так, они раньше были за НАТО, но не хотели ссориться с Россией. Но когда они поняли, что сама Россия уже ссорится и воюет, выбора не остается. Тогда мы однозначно за НАТО. Более того, украинцы, опять же, даже сейчас не воспринимают, как мне кажется, свое отношение положительное к НАТО, как потребительская точка зрения, что, мол, НАТО, приди, защити. Мне все-таки кажется, что здесь другая логика. Мы, украинцы, делаем свой взнос в региональную безопасность, глобальную безопасность. Мы сдерживаем агрессию России. Мы надеемся на адекватную реакцию, на поддержку своих партнеров, союзников, которые выстраивают свою политику, внешнюю, международную, как раз на основе международного права, на тех же ценностях, которые стремится соблюдать и Украина, и украинцы. Поэтому я бы сказал так, последние 20 лет со времен подписания хартии происходила кристаллизация позиции украинцев. Но вот не с точки зрения потребительского характера, а с точки зрения сложного выбора, да, как перейти из этапа мирного решения вопросов к более четким, решительным действиям.
Ну хорошо, с обществом мы, допустим, разобрались. А вот украинским политикам вы доверяете в этом вопросе? Которые вот сейчас так голосуют, большинство голосов, все замечательно. Но я очень хорошо помню, как нечто подобное происходило после 2004 года, когда победил на президентских выборах Виктор Ющенко. И надо сразу сказать, что президент Ющенко оставался убежденным евроатлантистом. А вот демократические силы, которые его поддерживали, они разошлись в своем отношении к евроатлантической интеграции. Сторонники, скажем, вот это вот как сказать, внеблокового или пророссийского вектора, они одержали, я бы сказал, внушительную победу тогда в общественном мнении прежде всего. Вот что с политической элитой делать?
Очень плохо, что политическая элита именно в вопросах безопасности спекулирует именно на электоральной поддержке. Потому что можно заниматься популизмом по разным вопросам, мне кажется. Но вопросы безопасности, тут нужно вести общество, вести людей куда-то, видеть цель какую-то. И нельзя спекулировать именно вопросами безопасности. А наши политики начали играть на этом. Потому что есть социология, конечно, большинство граждан не поддерживало идею членства в НАТО. И многие решили, что они на этом наберут больше мест в парламенте, больший процент получат на выборах, если они не будут поддерживать членство Украины в НАТО. Но сами не верили в то, что может быть война, не верили в то, что может быть такая ситуация, которая сложится сейчас, я так думаю. И они несут за это историческую и политическую ответственность.
Вот вы понимаете, Сергей, почему не произошло отрезвление хотя бы после Грузии у украинской политической элиты? Ведь Грузия же была таким очевидным намеком, да, что может быть как угодно, что Россия готова жестко действовать, когда ее интересы на постсоветском пространстве нарушаются. И, кстати, президент Виктор Ющенко тоже тогда это понимал, вместе с президентом Лехом Качинским, президентом Польши и руководителем Балтийских стран, он летал в Тбилиси. Было такое уже напряжение между Москвой и Киевом.
Очевидно, украинские политики пытались усидеть на двух стульях. На трех, на четырех, не знаю. Интересно, даже ситуация наблюдалась во времена Януковича. Казалось бы, пророссийский президент, пророссийская команда. Но когда встречаешься с некоторыми людьми его команды, то они признавались не для камер, не публично, о том, что Россия угроза, о политике России. Янукович понимал угрозы, исходящие из России. Не зря же он маневрировал, пытался обыграть Путина, но не с тем играл, не с тем сел играть. Поэтому в любом случае я считаю, что политический класс Украины, он давно осознал необходимость интеграции Украины в западные структуры, и в ЕС, и в НАТО. Другое дело, это правда, что политики время от времени, в том числе и те, которые себя называют демократами, пытались играть на вопросе интеграции в НАТО, играть в популизм. К счастью, сейчас, даже если политик популист, ему не стоит уже менять цвет своей идеологии, своих воззрений, поскольку народ все-таки поддерживает интеграцию в НАТО. Поэтому сейчас есть мода, можно даже назвать популистическая мода, выступать в поддержку интеграции в НАТО. Даже если возможно, это не вполне разделяется нашими партнерами в альянсе.
Представим себе, что НАТО согласилось с возможностью того, что Украина действительно будет членом НАТО. Я плохо пока себе это представляю, но я просто хочу предположить вот такую вот идею. Украина получила план для членства или какой-то другой формат, который позволяет ей продвигаться вступлению в Союз. Вот вы можете мне оценить, сколько лет Украине понадобится для того, чтобы исполнить все эти вот параметры, которые нужны для того, чтобы стать членом альянса?
Я думаю, что Украина готова и сегодня. Это чисто политический вопрос, потому что если мы рассматриваем Восточную Европу, опыт восточноевропейских стран, ни одна страна не была готова на 100%. процентов. Даже то, что поляки делали, они сделали много, но еще больше они имели план продолжать это уже будучи членами НАТО, это более интенсивно шла бы диалог. Если даже мы говорим о поддержке НАТО, то посол Украины во Франции называл цифру, что во Франции максимум 40-42% французов поддерживают идею членства Франции в НАТО. Взять вопрос финансирования у НАТО. 2% от валового внутреннего продукта должны идти на оборону собственной страны, на собственные вооруженные силы.
То, что президент Трамп все время говорит.
Да, Украина уже этому соответствует. У нас 2%, 46% идет на это. То есть мы по этому критерию соответствуем. Потом, даже если мы исходим из стандартов, из критериев, то есть чисто технологические требования к вооруженным силам. То есть технически это все вопросы решаемые. Даже тот же, скажем, вертолет, который нужно адаптировать к стандартам НАТО, это поменять систему для заправки топлива и рацию поставить другую, и он может уже работать. Важно, что делать с головами. Важно наше понимание этой общей безопасности. Вот тут больше усилий нужно.
Вы тоже согласны с тем, что можно вот взять и вступить?
Как таковых критериев вступления в НАТО не существует. Любой процесс вступления в НАТО, он уникален. И члены, входящие в альянс, они исходят из той ситуации, из той конфигурации, которая сложилась в международных отношениях, в сфере безопасности на сегодняшний день. К сожалению, сегодняшняя конфигурация не позволяет Украине стать членом НАТО. Это вопрос неготовности Украины. Вопрос неготовности определенных членов НАТО видеть Украину. Украина станет членом НАТО ровно тогда, даже никогда у нее, не знаю, будет выделять она от ВВП 10%, 20%, не тогда. Она станет членом НАТО ровно тогда, когда все члены НАТО действующие будут понимать, что вступление Украины в НАТО принесет какую-то частичку безопасности, обеспечит, будет гарантировать эту безопасность для этого отдельного члена альянса. Мы станем членами НАТО именно тогда, когда между нами будут доверительные отношения. К сожалению, даже сегодня я вынужден признать, что этих доверительных отношений пока что нет. Не до конца в НАТО доверяют Украине.
Действительно?
Боюсь, что да.
Без оснований? Или все-таки есть основания?
Боюсь, что с основания.
Вот.
Боюсь, что с основания все-таки. Да? Главная проблема украинских политиков не в их убеждениях за НАТО, против НАТО. Все-таки не за НАТО и за Евросоюз. Главная проблема украинцев и украинских политиков в том, что они много говорят, но временами слова не сопрягаются с действиями. Вот в НАТО хотели бы видеть действия. В НАТО хотели бы понимать эти действия Украины. Не всегда мы достигаем этого уровня доверительности. Но я уверен, что мы к нему придем.
Все-таки эта хартия об особом партнерстве Украины с НАТО, она сработала?
Да, она много сделала. Это основа наших отношений. Мы получили статус особого партнера. Не так много у НАТО особых партнеров. Сейчас осталась только одна страна, это Украина. Потому что в свое время это была и Россия тоже. Но Россия ввиду своей агрессии, развязания войны, она сама удалила себя из этого списка. Поэтому для нас очень важно оставаться в этом статусе, развивать эти отношения. И после хартии было много, много изменений. Даже вот национальные программы ежегодные, которые были, они реформировали и вооруженные силы, и правовую систему в Украине. И это все те стандарты, которые нам нужны не только для вступления в НАТО, но и для вступления в Европейский Союз. А это значит, эти стандарты улучшают жизнь людей. Это очень важно.
Я в 1997 году присутствовал как раз на церемонии в Мадриде, где подписывался основополагающий акт. И помню, сколько и участников украинской делегации, и у журналистов, которые там были. Было надежд связано с этой хартией, как все рассчитывали, что движение будет гораздо более быстрым. Но, к сожалению, поезд идет так, как он идет. Поблагодарю наших гостей, представителей Общественной лиги Украины НАТО Сергея Джаджа. Спасибо, что были с нами. И заместитель директора Института мировой политики Сергея Солодкова. Спасибо. Эту программу провел Виталий Киапортников.